Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, здесь, вместе с нами, проведет Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами обычно встречаемся, обсуждаем какие-то сюжеты в истории русской церкви на региональном или на общецерковном уровне из истории XX века, послевоенной в первую очередь, и сегодня не исключение. Сегодня мы бы хотели поговорить о таком любопытном достаточно периоде, который происходит, ну, наверное, не после смерти Сталина, а после Великой Отечественной войны, чуть позднее, с второй половины 40-х годов начиная, и длится до второй половины 50-х, до начала хрущевской антирелигиозной кампании. Ну, наверное, мы и в разные стороны затронем и часть кампании, и более ранний период, тем более вот мы сейчас тут договаривались о терминах. Часто сейчас можно встретить среди церковных историков такой термин, как «новый курс», «новая политика церкви по отношению к... новая политика государства, извините, по отношению к церкви. С середины 40-х годов, 43-го года, после встречи Сталина с руководством русской церкви, сейчас называют это новым курсом. С другой стороны, был ли это действительно новый курс? Тут надо разобраться, потому что для того, чтобы говорить о периоде в церковной истории второй половины 40-х годов, надо, наверное, заглянуть чуть более раннее время, что предшествовало вообще разным вехам в отношении церкви и государства в 40-е годы? Почему вообще эта политика в 40-е годы неоднократно менялась?
Дело в том, что когда началась Великая Отечественная война, вот организация Русской Православной Церкви, она в основном была разгромлена на территории Советского Союза, было закрыто большинство храмов, священнослужители, очень многие были арестованы, кто-то перешел на светскую работу. И, в общем-то, казалось, что уже, в общем, как организованная структура, она не сможет продолжать свое существование. Кроме того, напомню тем, кто не знает, что по постановлению в ЦИК СНК РСФСР 1929 года о религиозных объединениях государство имело дело только вот с конкретными приходами, с двадцатками, учредителей которых регистрировали, но не с централизованными религиозными организациями. То есть такие организации, как патриархия, епархия, де юре государство не признавало. И вот когда началась Великая Отечественная война, то Иосиф Виссарионович Сталин, он решает использовать все патриотические ресурсы, которые есть в стране, и в том числе Русскую Православную Церковь, тем более, что она с первых дней войны активно включается в патриотическую деятельность. Казалось бы, вот гонимая церковь, но она начинает активно проявлять свою патриотическую позицию, и государство это ценило, и вот начиная с 43-го года происходят изменения определенные в отношениях государства и церкви в Советском Союзе. Происходит закрытая встреча Иосифа Виссарионовича Сталина с церковными иерархами, после которых дается разрешение на созыв архиерейского собора, избрание патриарха Сергия, митрополит, который был до этого патриарший местоблюститель долгое время. Много архиереев, священников освобождаются из мест лишения свободы. Священники многие демобилизуются из действующих вооруженных сил.
Надо сказать, наверное, вот для полноты картины, сколько вообще архиереев оставалось не в заключении на территории Советского Союза?
Ну вот, нужно сказать, что 18 человек всего вот на этот собор смогли собрать.
Это на собор 43-го года, вы имеете в виду.
То есть это вообще ведь очень маленькое
количество. Да, это те люди, это лагерники, это уже приезжали те, кто был в заключении в том числе.
Ну нет, там в заключении на тот момент, по-моему, только одного из них освободили, это как раз те, кто были в наличии.
Но на кафедрах и того меньше.
На кафедрах меньше, да. То есть некоторые из них, они уже после были назначены. Вот, и начинается, да, рост вот этой церковной инфраструктуры. В 1945 год еще раз Сталин встречается с церковными иерархами, на этот раз уже новый патриарх Алексий I. И вот после этого больше встреч таких не происходит. Он уже до смерти своей не встречался с руководством Русской Православной Церкви. Но уже в 43-м году он создает Совет по делам Русской Православной Церкви. То есть смотрите, как получается. С одной стороны, государство вроде бы не признает Русскую Православную Церковь. С другой стороны, есть правительственный орган, есть его региональные уполномоченные во всех союзных республиках, в краях, областях, которые, в общем-то, отвечают за взаимодействие вот этой организации, которую как бы государство не признает. И вот таких правовых коллизий было очень много на самом деле. То есть, с одной стороны, вроде бы священнослужители вот по постановлению 29-го года не могли входить в число учредителей религиозных организаций, не могли участвовать в хозяйственной деятельности, но на тот момент это обуславливалось тем, что они лишены избирательных прав. А 36-й год, когда новая конституция, всем гражданам дают равные права, ну, получается, опять же, правовая коллизия. Но на это вот внимание не обращалось. А здесь вот, ну, то есть вот целая идет наслойка вот этих таких правовых нестыковок, но все решалось, скажем так, культуристически. Как сказали, так и будет. И действительно, начинается большой достаточно такой процесс открытия храмов. Появляются много новых архиереев, причем архиереи, они самые разные, есть те, кого выпускают из мест заключения, то есть таким опытом люди, а есть те, кто даже возвращается из-за рубежа, из эмиграции, видя то, что изменилось отношение к православной церкви в Советском Союзе, и они сюда приезжают, и некоторые из них получают возможность служения. А потом самое, наверное, большое количество – это новых архиереев, это те, которые были до этого священники, в том числе вдовы и протоиереи.
Чаще всего вдовы и протоиереи или обновленцы?
Это четвертая, скажем, категория обновленцы, она отдельная, то есть вот обновленцы уже почувствовали, что у них как бы все закончилось, да, и они делают попытку возвращения в православную церковь, и в целом их принимают, хотя отношение к ним достаточно настороженное. То есть вот такие четыре, скажем, группы архиереев. И в зависимости от их личности, конечно, очень многое в том, как они организовывали свою деятельность в тех епархиях, куда они пришли. Вот. Но дело в чем, что советское государство на тот период, оно имело очень амбициозные планы в отношении Русской Православной Церкви в плане международной политики. То есть, ну вот, говорилось о том, что вот сделать как бы здесь такой, скажем, ну, православный Ватикан, в том смысле, что в католической церкви единый центр есть для всех католиков мира, а в православной церкви каждая поместная церковь, она самостоятельная в своем управлении. И вот у Сталина были идеи, не знаю, кто ему их подал, что сделать вот именно в Москве вот этот центр такой для всемирного православия и через него проводить вот свою политику.
Ну, надо было сказать, что, надо сказать, что Пентархия, вернее, та часть, которая была, древние восточные церкви, были категорически не согласны с такой постановкой, но внутри этих церквей тоже происходили разные процессы, они были в разном положении, с разными отношениями с правительствами тех стран, на территории которых находились, что, конечно, дополнительно создавало и трудности с одной стороны, и разные партии с другой.
Ну, нужно понимать еще, что да, правильно вы сказали, что каждая вот из этих православных церквей древних, антиохийская, александрийская, да, они находились, каждая константинопольская патриархат, да, каждая на территории тоже определенных государств, на которые влияли, например, ну, англичане, например, да, американцы, еще кто-то. Вот, которые, ну, помимо того, что сами иерархи, конечно, не считали, что это возможно, да, первенство православной церкви какой-то одной, тем более русской, да, а не, например, константинопольской, которая такие претензии тоже высказывала, вот, а С другой стороны, конечно, было противодействие вот этих политических сил, которые влияли на обстановку в тех государствах, где находились эти православные церкви. И поэтому вот когда 48-й год был, и прошло вот это большое совещание в Москве.
Не ставшее собором.
Не ставшее собором, да, но большое совещание, материалы даже опубликованы были. Вот,
ну а и... как оно освещалось, кстати, в советской прессе?
Затрудняюсь даже это ответить сейчас. Вот, но то, что выпущен был сборник материалов, это точно. Вот я его читал в свое время. И Сталин просто разочаровался после этого. И вот начиная с этого момента уже свертываются как бы процессы поддержки православной церкви. Ну, с чего начинается? Что, например, Совет по делам Русской Православной Церкви подает ходатайство об открытии 28 храмов. Причем нужно понимать, что храмы открывали вот не все, что сколько людей там подало заявки об открытии храмов, столько их открыли. Конечно, нет. То есть выбирали по каким критериям, например, что ну, минимум там на 10 километров в окружности нет другого храма, что люди очень настойчивые, что их очень много, которые это просят делать, вот, что здесь рядом нет какого-то такого... советского культурного образовательного учреждения с этим храмом. То есть все эти вещи учитывались. Вот, то есть, ну, и даже вот из того минимума, который выбирал совет, вот, открывали далеко не все. И здесь вот происходит такой момент, что вот он подается на 28 храмов, готовится постановление правительственное, оно выходит, а потом... Через несколько месяцев его отменяют, и уже открытые храмы, они закрываются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления. И еще раз давайте напомним, 28 храмов – это постановление как раз 48-го года.
Да. Да?
А где эти храмы должны были, ну, где они находятся?
Ну, на территории СССР.
То есть это просто 28 храмов в разных областях республики.
Да, но они закрылись почему? Потому что формальный был предлог, что подписал не председатель словно правительства, а заместитель Ворошилов. И вот после этого уже больше ни одного храма, пока Сталин был жив, не открывалось.
То есть это важно, потому что мы сейчас достаточно часто сталкиваемся с таким дилетантским, наверное, мнением, неподкрепленным, но тут мы скорее об идеологии какой-то говорим, что вот при Сталине, в конце сталинского правления, церковь чувствовала себя почти свободно, храмы были открыты, открывались, священники возвращались. Это был совсем краткий период, то есть церковь не чувствовала себя свободно, но чувствовала себя немного свободнее действительно по отношению, по сравнению с тем, как дела обстояли во второй половине 30-х годов, когда казалось, что вот-вот все и закончится.
Ну, я думаю, с 45-го по 48-й год вот, ну, церковь чувствовала года, себя достаточно свободно, может быть, даже 44-й еще, да?
Ну, это война вот, еще шла.
Да, но а дальше вот начинается вот этот сложный такой противоречивый процесс.
То есть антирелигиозной кампании как таковой не было, но при этом мы помним, что Конституция не запрещает вести антирелигиозную работу. И вот она продолжалась вполне себе. Действовали там организации «Юный безбожник», выходили соответствующие там газеты, журналы. Организация Ярославского продолжала работу.
Ну, Союз безбожников, воинствующих безбожников, он закрылся в 47-м году, уже Ярославский умер, был вместо него, сейчас забыл фамилию, вот, но секретарем, интересно, был Тучков Евгений Алексеевич.
Да.
Вот, и в 47-м году они прекращают свою деятельность, вот как бы считают партийные идеологи, что это не нужно. А вот, но, скажем так...
Ну, кафедры научного атеизма появляются.
Это позднее.
Ну, это позднее, конечно.
Это позднее. Это вот как раз уже происходит вот в рамках хрущевской кампании, всех мероприятий. А при Сталине, скажем, вот они поставлены в определенные рамки. И как раз вот этот период, вот Суслов Михаил Андреевич, он как раз при Сталине же начинает свою деятельность вот по идеологической работе в ЦК. И он ему сказал, что вот этот вопрос не нужно считать как бы первоочередным, но не нужно церковников поощрять. И он вот этой установки, в общем-то, всегда и придерживался. И при Брежневе потом он же был за идеологию отвечал, и при Хрущеве он сохранялся, то есть он такой вот, как его даже называли, серый кардинал. А вот. А были, конечно, люди и более активные, чем Суслов, да, ну, вот Ильичев, например, тот же, да, Фурцева, вот, который, ну, вот этот Бонч-Бургевич, кстати, вот этот ленинский соратник, он не, скажем, не был каким-то партийным большим деятелем, но вот как старый большевик, он был очень известный, и он тоже стоял, в общем-то, у... вот истоков вот этого атеистического возрождения, этой атеистической деятельности. И когда вот Сталин умирает, то, ну, первое время, скажем, не было единоначалия у тех, кто после него остался. Почему? Потому что они не могли решить, кто из них будет первым лицом, как бы никто из них не пользовался абсолютным авторитетом, таким как Сталин. И вот было такое разделение, что Маленков Георгий Максимилианович становится председателем правительства, это тогда считалось первое лицо, хотя формально глава государства считался председателем президиума Верховного Совета, да, вот это Ворошилов, да, Климент Ефремович стал. Вот, а Хрущев, он стал первым секретарем, он не стал называть себя генеральным секретарем, он назвал себя первый секретарь. И вот получилось так, что вот именно партийные органы, они оказались первоочередными. То есть Сталин, он в последние годы, он пытался сделать так, что партийные органы все-таки вторичные по сравнению с государственными. То есть государство, в первую очередь, потом уже партия. А Хрущев, он сделал наоборот, он вот смог этого добиться, что партия выходит опять на первый план. Ну и при Брежневе это было уже вообще как бы для всех самое очевидно, что никто даже и не спорил об этом.
А можно сразу вопрос, а как эта перемена... сказалось на отношении к церкви. А вот еще до такого единоличного прихода Хрущева.
А так, а вот смотрите, оно сразу, вот эти церковные вопросы, да, они из правительственной сферы, по сути, перешли в партийную. Если, например, до этого Сталин, Молотов как бы считали, что это правительственный вопрос, то теперь это все как бы становится идеологическими такими партийными вопросами, а правительство, оно только оформляет соответствующие постановления по рекомендации партийных органов на основании постановлений Центрального комитета Коммунистической партии. И вот уже 54-й год, как раз, ну вот, что за это время изменилось, да, не стало Берии, Лаврентия Павловича, того, кого они как бы все боялись.
Вот. Ну, они сами же его...
Да, они его, скажем так, устранили. И Хрущев вот по инициативе некоторых лиц, которые вот... считали, что атеистическая вот эта пропаганда – это первоочередная такая вещь, вот он подписывает в 1954 году постановление об отдельных недостатках там вот в научно-атеистической работе. Это где-то июль, вот, но на тот...
А насколько это была личная инициатива Хрущева? То есть правда, что Хрущев видел какую-то угрозу в лице церкви?
Ну, я думаю, что Хрущев именно лично, да, он был, скажем, такой очень увлекающийся человек. Он заявлял о том, что покажет по телевизору последнего попа. Вот он, конечно,
это
очень...
Это недословное, потому что там дословно он, по-моему, не найдено нигде, ни одной стенограммы, где бы он дословно именно эту фразу в таком виде произносил. Это скорее из образа мысли его как-то собрали.
Как-то общеупотребимое.
Ну да, это общеупотребимое вошло там на десятилетие.
Вот, и он, конечно, участвовал в активных антирелигиозных кампаниях и в Москве, и на Украине, где он был первым секретарем Коммунистической партии. Вот. Но он вряд ли считал, что вот это самое такое первоочередное. Вот, ну, целый ряд лиц вокруг был, да, которые вот считали, что, ну, вот в том числе Ильичев, например.
Ну, Ильичев и Суслов.
Суслов, я говорю, тоже он взвешенный был человек.
Суслов, насколько я знаю, его считают автором вот этого текста самого, там, 54-го года, это июль месяца, что вроде бы как Суслов один из авторов самого текста.
Ну, здесь и Шелепин, и Шипилов тоже, да, как бы они тоже, там, конечно, здесь влияли. Фурцева, там... то есть тут много очень было
вот тоже, да?
людей, которые так или иначе на это все воздействовали. Вот. И Хрущев, он, ну, это подписывает, а потом оказывается, что... Ведь вот даже, скажем, при Сталине, например, вот в последние годы его правления были репрессии и священнослужителей, в том числе архиереев, которых и на большие сроки закрывали, и все это было. Ну, тот же митрополит Мануил Лемешевский, например, из наиболее известных.
А давайте все-таки ненадолго, правда, вернемся вот в этот период, последний сталинский. Мы сейчас перейдем обязательно к хрущевским ранним. Но вот мы с вами, когда обсуждали тему, вы даже на ивановском материале мне рассказывали о судьбе архиерея Ивановского. Про кого вы вспоминали?
А это епископ Михаил Постников, да, в 47-м году была такая ситуация, ну вот что Иваново возрождают епархию после Великой Отечественной войны, и один из первых архиереев, кого туда назначают, это вот бывший обновленческий иерарх, епископ Михаил Постников. И он думает, что вот все изменилось, 47-й год, как бы государство вот навстречу пойдет. И он там пишет большие такие письма, там на 4-5 страниц уполномоченному, что вот ему надо в кафедральном соборе столько-то священников, вот он там должен делать то-то, вот его там должны так-то слушаться, государство должно так-то к нему относиться. Вот. И интересно, вот эти письма, они тоже я видел в его... архивном уголовном деле, а в свое время, когда это можно было еще смотреть, 90-е годы. Вот. И он, в общем-то, вот занимает такую очень активную позицию. У митрополита Мануила Лемешевского о нем тоже воспоминания, что он какому-то человеку дал большую сумму денег. И тот его спросил, ну, на какие-то вот благотворительные цели, а нужно ли какие-то документы ему дать для отчетности. Он ему сказал, я отчитываюсь только перед Господом Богом, да, его вот очень впечатлило. Вот, ну, а здесь вот его, да, сажают на 5 лет в 47-м году, вот, по каким-то обвинениям. Ну, дело было вот уже даже тогда его давали смотреть, но в основном там было закрытое, то есть там некоторые такие вещи можно было посмотреть, да? Да. А так они прям вот были в конвертах, закрытые протоколы, допросов, еще что-то, да, то есть можно было только додумывать. А что произошло? То есть вот это вот сталинское время, да?
Но он, надо сказать, что у него любопытная судьба. Он свой срок полностью пятилетний отбыл. Еще при Сталине в 52-м году он освободился, и более он нигде никогда не появился. То есть то ли он умер вскоре, то ли он окончательно отошел от церковных дел, то ли что-то еще. Но вот более о нем нигде никакой информации, насколько я знаю, нет.
Да, сложно сказать даже.
Так интересно, что такая же история была чуть более поздняя с знаменитым тоже бывшим обновленческим епископом, архиепископом даже белорусским знаменитым, калининским, которого многие знают по его деятельности в оккупированном Калинине, когда там целая операция была разыграна, да, по передаче, он должен был войти в доверие к немецкой администрации таким образом, чтобы получать сведения, которые потом через него передавались партизанам. Помните, да, эту историю знаменитой Калининской операции? Благодаря ему во многом как раз и Калинин был освобожден, ну, нынешняя Тверь. Знаменитый Василий Ратмиров, я что-то сразу не назвал его имя, его могила, он был уволен на покой, какое-то время проживал в Кунцево под Москвой, и не было известно, что с ним происходило далее. Ну вот совсем недавно, буквально в прошлом году, в конце, в середине его могила была найдена в Москве, Василия Ратмирова, и стал известный год смерти, и какие-то обстоятельства тоже, хотя бы место могилы. Вот, может быть, просто с Михаилом Постниковым какая-то такая же история произойдет.
Может быть, он во время заключения даже умер.
Не, он был, насколько я знаю, он полностью отбыл и уехал куда-то, и все. Uh-huh. Дальше о нем ничего не известно.
Вот, ну, вопрос в чем? Что вот, то есть, при Сталине достаточно было это тоже обыденностью, да, когда арестовывали церковных иерархов, а при Хрущеве, вот во время его антирелигиозной кампании, насколько я знаю, двое было, которые реально были, получили сроки заключения. Это архиепископ Иов Крестовский. Казанский и Красноярский архиепископ Вениамин. Вот, то есть остальные...
Новицкий.
Да. Остальные, насколько я знаю, не было сроков лишения свободы при Хрущеве. С чем это было связано? То есть не с тем, что Хрущев такой добрый, а он же говорил о либеральных реформах, он говорил, скажем так, о том, что мы отказываемся вот от этого... прошлого, да, от репрессий, мы совсем другие, и, соответственно, этому он должен был себя вести. И вот если посмотреть, ведь вот даже вот он свои антицерковные вот эти репрессии, да, он их пытался облечь в демократическую форму с внешней точки зрения. То есть вот для того, чтобы духовенство отстранить от вопросов хозяйственной деятельности приходов, недостаточно постановления, например, партии, правительства. Для этого делаются постановления сначала синода, а потом архиерейского собора и потом каждого прихода как самостоятельной организации, которая непосредственно взаимодействует с государством. То есть они, в общем-то, сделали так, что это как бы церковь сама приняла такое решение. То есть, с внешней точки зрения, Хрущев стремился вот соблюсти вот эти демократические такие процедуры, которые он в рамках своей либеральной политики провозгласил.
Мы вернемся к нашему разговору буквально через минуту. Я напомню, что Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления у нас в гостях. Я Алексей Пичугин, мы через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук Алексей Федотов, и мы с Алексеем Александровичем обсуждаем историю второй половины уже минувшего столетия, послевоенную историю церкви. Небольшой достаточно период, но очень любопытный, о котором не так много говорят. Понятно, что для профессионального сообщества историков период достаточно изучен, но вот так массово у нас есть действительно периоды в истории церкви 20 века, которые интересны, но о которых мало что вот так вот публично, популярно известно. Это период послевоенный до хрущевской антирелигиозной кампании, когда многие считают, что церковь относительно свободно себя чувствовала, но это правда и не так. Вот Сталин умирает, приходит Хрущев, все меняется. Но опять же, меняется как? До антирелигиозной кампании настоящей еще почти 5 лет. Вот эти 5 лет тоже что-то происходило, церковь жила, и вот об этом, обо всем мы сегодня и говорим. Итак, давайте к какой-то точке вернемся. Умирает Сталин, приходит Хрущев, и партия выходит на первое место. Все как-то постепенно меняется в отношении церкви. Мы начали говорить о том, что выходит в июле 1954 года постановление, которое дает отчет вот этой вот краткой 100-дневной антирелигиозной кампании. Насколько я понимаю, эта кампания и вообще выход этого постановления был очень неожиданным для органов, ну, как мы скажем, по надзору, да, для уполномоченных, даже для самого Карпова.
Ну, здесь он для всех, наверное, был неожиданный, но они как-то немножко не соизмерили свои силы, ведь не случайно уже в ноябре это было отменено постановления. Почему? Потому что они думали, что они могут так резко вернуться к практике 30-х годов, но они не учли вот то, о чем вот я сейчас как раз подробно рассказывал, почему это не сработало, да, потому что государство стало другое, народ стал другой.
Народ другой, государство другое. Ну, а потом к практике 30-х годов они не могли вернуться полноценно, они все-таки не убивали никого.
А вот я и говорю, что они как бы, ну, говорили о том, что они либералы, то, ну, они это слово не использовали, но, скажем так, говорили о отказе вот от этой сталинских практик репрессий, да, о том, что вот они все делают, скажем так, в интересах народа. И поэтому вот активно преследовать верующих свободно они не могли, да. Вот я привел вам пример, то, что даже, например, отстранить духовенство от управления хозяйственными делами приходов, они сделали это через, в общем-то, церковные решения. И поэтому, когда вот они начинают это делать, и они встречают сопротивление, а некоторые архиереи достаточно активно сопротивляются, и они отступают на какое-то время. Свертывают это, то есть считают, что это не первоочередное. И вот интересно, что вот этот промежуток с 54 по 58 год, казалось бы, при Хрущеве, да, но это в какой-то мере очень большой такой рост количественный и учащихся церковных учебных заведений. Напомним, что после вот войны были открыты, ну, конечно, не все духовные академии, как хотела, например, церковь, даже Киевская не была открыта, но вот в Москве, Ленинграде они были открыты в результате, были открыты целый ряд семинарий, 8 семинарий, вот, и количество обучающихся в них, оно жестко регламентировалось, то есть с каждым проводилась индивидуальная работа, чтобы он забрал документы, например. Вот, но, тем не менее, количество было достаточно большое. И вот в период, вот как раз вот этот короткий, с 1954 по 1958 год, количество обучающихся очень сильно выросло. Выросло количество священников. Шло омоложение кадров священников за счет выпуска вот этих обучающихся. Немножко новых церквей открылось тоже за это время.
А, то есть открывали.
Да. И, в общем-то, вот этот период такой, он заставил, в общем-то, тех людей, которые были радикально настроены вот в этом ВДСТическом управлении государства, ставить вопрос, что вот церковники, они берут реванш, они захватывают позиции, и здесь они уже более серьезно подготовились. Будем говорить, что...
А можно сразу уточнить, простите, что вас перебил, про открытие церквей? Как и почему они открывались? Ведь можно было отказать под любым благовидным предлогом. Церковь необходима колхозу, как зернохранилище, и будет продолжать оставаться зернохранилищем.
А дело в том, что это не массовое было, и более того, вот, вот церкви были открытые, и там, ну, сколько их было, там более 10 тысяч, да, но порядка 200 из них использовались как зернохранилище действующей церкви.
Официально действующие.
Да, да, то есть они месяцами не могли служить из-за того, что вот государство их использовало как зернохранилище.
То есть, грубо говоря, они до летней кампании работали, потом там уборочно ссыпали зерно, и пока это зерно, или наоборот, там, пока зимой это зерно там лежало, они служить не могли. А потом какое-то краткое время служили.
Ну, вот сложно сказать, или, может быть, это один сезон был или как-то, но вот таких было достаточно много случаев. То есть это были в рамках Советского Союза около 200 таких.
Я знаю, что в те годы примерно был достаточно серьезно, ну, встречались такие конфликтные ситуации, причем, опять же, иногда законность оказывалась на стороне общины и признавалось, что колхоз такой, не помню, в Пензенской области это точно было, что вот колхоз такой-то незаконно использовал действующую церковь под зернохранилищем. Он не прошел все необходимые процедуры для того, чтобы церковь была признана колхозной собственностью, чтобы ее она была отчуждена на нужды колхоза, и зерно было постановлено убрать, а церковь вернуть верующим. Правда, долго она не продействовала, потом ее все равно закрыли, насколько я помню. Но вот прецедент был в том, что зернохранилище закрыли, а церковь вернули.
Так а что тут говорить, в принципе? Ну, даже вот в Иваново, если взять, епархиальное управление было вот 64-го, как раз по 66-й год, кстати, вот даже уже закончились, казалось бы, вот антицерковная кампания Хрущева, да, вот был этот митрополит Антоний Каратевич, вот было епархиальное управление, и ему просто завод пишет, что вот у вас епархиальное управление находится на земле, где мы будем строить дом, и вот поэтому он подлежит сносу, и вот вы должны его там освободить, переехать.
Он освободил, переехал, а дом,
да, а дом до сих пор стоит. Да. Вот, поэтому это, знаете, действительно, ну, это время, веяние времени.
А такого. Что в этом доме, кстати, сейчас давно забыл спросить?
А какое-то медицинское или социальное что-то, учреждение какое-то?
Я знаю, что открывались храмы где-то на Дальнем Востоке, в тех местах, где считалось, что это может быть противодействием в борьбе с сектами. Вот с профессором Светозарским это как-то обсуждали. Он мне приводил пример без конкретики, что где-то на Дальнем Востоке открывали храмы в противовес сектам, которые там распространялись после войны.
Здесь много, в общем-то, было разных таких подводных течений. Разные люди по-разному все это смотрели, они между собой дискутировали, порой очень агрессивно. Вот, но 58-й год как бы вот приходит уже к власти те люди, которые считают, что антирелигиозная кампания, она должна провестись, провестись массированно, и у них это получается.
А что было с приходами до этого времени? Вот возьмем какой-нибудь там периферийный приход. Во-первых, с экономической точки зрения. После 61-го года, то есть через 3 года после начала антирелигиозной кампании, там через 2,5, мы знаем, что проводится собор, меняется управленческая вся деятельность церкви, священник становится условно-наемным работником, перестает быть в приходе хоть сколько-нибудь значимой с точки зрения управления прихода фигурой. Вот до этого, как эта деятельность прихода, она осуществлялась?
А так, а до этого настоятель, он был руководитель вот всей хозяйственной этой деятельности. И фактически, в общем-то, ну, все вот это движение средств, оно относилось к нему. И более того, в общем-то, вот было вот это положение об управлении Русской Православной Церковью 1945 года, которое было утверждено тоже Министерством юстиции, как бы получило статус такой государственный, соответственно, да, оно противоречило постановлению вот этого 29-го года, потому что оно говорило о вот этой четкой церковной вертикали, патриархия, епископ, приход. И более того, еще ведь после Великой Отечественной войны, вот до начала вот этих антирелигиозных кампаний, было достаточно большое количество монастырей, в первую очередь это Украина, Молдавия, причем они многие имели большие такие земельные участки с большими плодовыми, с посевными площадями. То есть это были очень крупные, крепкие хозяйства, финансово стабильные. Вот, но потом это все было очень быстро отобрано, разрушено. Вот, монастыри все были закрыты. Специальное было постановление вот о монастырях правительственное. И, соответственно, вот эта антицерковная вот эта кампания, она как бы проводилась... Ну, с одной стороны, как бы не как репрессивная, вроде бы бескровная, да, но с другой стороны, она экономически настолько сумела зажать все приходы, поставить их в полную зависимость от государства, что, ну, священники, они оказались очень связаны в своей деятельности. Ну, и будем еще говорить, что уходит тоже к этому времени поколение тех архиереев, которые вот прошли лагеря, которые были такими людьми, которые, ну, могли где-то свой голос возвысить. Ну, вот, например, даже митрополит ленинградский Григорий, например, да, он же открыто где-то выступал порой. Или, например, архиепископ Лукавый Найсинецкий, да, он же вот тоже открыто говорил. Ну, даже что говорить, вот патриарх Алексий I, он же вот на такой крупной конференции посвященный проблемам мира. Он же в 59-м году, как раз вот в разгар вот этих всех событий, он говорит, что вот эта Русская Православная Церковь, она сделала для российского народа за его историю вот то-то, 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 то-то. А вот сегодня она гонимая, но мы помним слова Христа, что церковь мою врата ада не одолеют вовеки. Ну, вот, кстати, после этого Карпова как раз снимают, вскоре назначают Кураедова, который уже начинает активизировать вот эту антицерковную политику на уровне вот этого органа Совета по делам Русской Православной Церкви.
Причем Карпова достаточно громко и некрасиво снимают, вменяя ему там вину, то, что он активно сросся с церковниками.
Ну, он старался как бы делать свою работу, которая была ему поручена, так, как он это понимал.
У него были достаточно доверительные отношения с патриархом. Патриарх уже был в возрасте, они переписывались, там переписка опубликована, по-моему. Хотя там Карпова тоже нельзя обелять сильно, потому что в год большого террора он постарался.
Ну и потом, даже вот будучи назначен председателем отдела Совета по делам Русской Православной Церкви, он же оставался и полковником госбезопасности. И потом ему вот было присвоено очередное звание генерал-майора. Он тогда спрашивал Маленкова, вот как ему быть, а он сказал, ну, что пусть будет, но не надо это афишировать, как бы. И он очень, когда вот происходит замена сотрудников госбезопасности бывших среди уполномоченных на партхозаппарат, скажем, да, там люди, которые пришли из советской, с хозяйственной работы уполномоченные, он очень этим возмущается, он говорит, что это не пойми кого, что вот у нас люди-то, которые в госбезопасности, они проходят соответствующие проверки, это люди, которые подготовлены, а здесь кого нам назначили уполномоченные, как они могут работать. То есть, ну, а говорить о том, что Карпов был какой-то идеальный такой для церкви человек, тоже не приходится.
Ну, безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук. И мы говорим о периоде в истории церкви, 50-е годы прошлого века, Хрущев, начало Хрущева, первая антирелигиозная краткая кампания, вот это межкомпанейское время, и уже вторая кампания, когда действительно по церкви был нанесен ощутимый удар. Духовенство, как вы думаете, было готово к тому, что начнется новая волна, вот такая вот, ну, как репрессии, ну, относительно репрессий, да.
Ну, многие, конечно, после войны, когда вот этот начался период церковного возрождения, они начали думать, что это надолго, и тем более люди получали реальную государственную поддержку. Вот, поэтому, конечно, вот эти изменения были восприняты очень болезненно. Причем нужно сказать, что вот новые налоги, например, они были очень резко введены в 58-м году, причем введены уже за прошедший период, за который люди просто физически, ну, например, не могли это оплатить. И, например, вот даже вот, ну, вот Иваново, если возьмем, да, была свечная мастерская, да, и вот ее пришлось, в общем-то, резко закрывать.
А свечная мастерская, естественно, она была кустарная.
Ну, по сути, да, то есть это, конечно, не завод был, скажем.
Да, я почему спрашиваю, потому что в то время частники, кустари, церковники, это я сейчас цитирую, они подвергались все время нападкам не только на каких-то там партсобраниях, не только их прорабатывали где-то в официальных органах, ну и в печати выходили постоянные фельетоны, причем священнослужители часто вот к таким кустарям и приравнивались. Я читал фельетоны региональной прессы по отношению, что про священника то же самое, про какого-нибудь частного мастера, столяра, или вот кустарное производство свечей. Это вот уже вот прям готовый фельетон, фактически.
Ну да, и вот как раз начинается еще, проводится как раз вот самое начало 60-х, единовременный учет, когда все культовые здания переписываются, то есть, например, сколько квадратных метров вот эта церковь, да, какой примерно объем, какое имущество у ней есть в наличии, да, и, ну, это специальная была таблица, где-то страницы на две, но по всем церквям действующим она была проведена единовременно, и потом вот уже принимались решения о закрытии после этого, следующий этап. И, ну, оно действительно было достаточно массовым. Но нужно понимать, что вот те регионы, которые были, например, в зоне оккупации, те, которые поздно присоединились к Советскому Союзу, скажем, уже в конце 30-х годов, перед началом Великой Отечественной войны, там было очень большое количество действующих храмов. В Центральной России их было не очень много, скажем. И вот кампания, вот это закрытие при Хрущеве, она по-разному проходила для этих регионов. То есть, например, если возьмем, условно говоря, Ивановскую область, например, было 56, осталось 44. А были какие-то регионы, например, на Украине, где было, например, там 300, осталось 50. То есть, ну, приводили к какому-то знаменателю. Но не обязательно, что 50 это вот было. То есть, Иваново было, например, 44. Например, если возьмем Смоленскую, там, по-моему, 28 было.
То есть, всю огромную область.
Да, то есть, большое было
очень закрытие. И закрыть. Отрезали от 28 и стало...
Нет, 28
осталось,
по итогам,
да. По итогам. При этом есть мнение достаточно распространенное, что священники все равно достаточно неплохо жили. Ну, храмов становилось меньше, а верующих людей меньше не становилось.
Здесь тоже было по-разному. Были очень, во-первых, большие налоги. Угу. То есть это порядка 81% мог быть налог. Вот. Потом здесь еще нужно что понимать, что государство, оно стремилось к тому, чтобы вот перевести священников на четкие оклады. Вот. А верующие, они же все равно что-то несут, прихожане, да? Вот. И это все очень четко отслеживалось. И, например, вот принесли ему там городскую булку или что-то там, какой-нибудь лукопакет, а сразу это может даже быть провокацией, что пишут, что вот он имеет дополнительные доходы, которые он не читался налогом, ему дают дополнительный налог, его могут снять с регистрации, то есть вот эти вещи, которые ему приносились, они ему, ну, как бы наоборот вредили.
То есть даже если он просто пришел, ему дали лук или картошки. А куда священники, ну, вот закрывается храм, вы говорите, достаточно много храмов было закрыто, а священники-то куда? Мест вакантных не так много, если остался храм в областном центре, то, а часто бывало, что храм в областном центре закрывался и давали общине приход кладбищенский, например, туда к кафедральным соборам переезжай. Вот был приход в городе Н, два храма до антирелигиозной кампании. Остался один храм, а куда девать клир второго? Или там в селе храм закрывается, все, до свидания, а священника куда?
Но будем говорить, что вот в рамках как раз этой кампании они очень были заинтересованы, чтобы священников выдавить куда-то на какую-то другую работу. И государство, оно даже общалось с тем, что предлагали найти, помочь трудоустроиться, вернуться в советское общество, заняться вот общественно полезной работой какой-то, как они говорили. И более того, ведь вот как раз начало этой кампании, да, это волна такая ренегатства, да, когда священники, целый ряд, они объявляют о своем отречении.
Да, сотни священников
от
уходили.
Церкви,
я даже небольшое исследование проводил про возвращавшихся.
Да, и, ну, возвращавшихся, наверное, все равно было
не так много.
Много.
Я нашел информацию про единицы, я понимаю, что там есть еще, но вот пока ищу.
То есть это вряд ли больше 10%.
Ну, наверное. Конечно, не больше.
Вот. А так это люди, которые, в общем-то, отказались, и многие, они себя и как атеисты-то не нашли, то есть это были люди, которые... Ну, полностью себя потеряли в результате. Ну, да, и государство, ну, некоторых из них, может быть, поддерживало, как Осипова, например, который был в свое время даже немножко исполнял обязанности ректора Ленинградской духовной академии.
Ну, он и быстро был инспектором. А Дарманский вот прожил долго.
Вот, ну, ему там вот дали диссертацию защитить.
Ну, Дарманский известный. А какой-нибудь, вот, например, я знаю пример священника.
Ну, Дулуман стал доктором наук.
Дулуман при Сталине еще ушел. Да, и он священником не был. Пример священника, который вернулся к служению после того, как общество знания развалилось, где он был лектором, и когда он стал не нужен там, он пошел обратно, его взяли, он стал служить. Примеров масса. А чаще всего, я так понимаю, была история, когда священника снимали с прихода, не лишали регистрации. То есть, важно, поясните, пожалуйста, про регистрацию.
А дело в чем, что вот архиерей, когда давал указ священнику, то он должен был еще получить регистрацию у регионального уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви. 1965 года это назывался Совет по делам религии, когда объединили Советом по делам религиозных культов. И вот без этой регистрации священник, он не имел права служить. То есть, грубо говоря, вот запретить служение мог не только архиерей, но и вот советский чиновник уполномоченный, не дав эту регистрацию. Потому что если священник служил без регистрации, это было грубым нарушением советского законодательства о культах, которое могло повлечь для него очень серьезные такие проблемы.
И если священник не лишался регистрации, то архиерей чаще всего его отправлял куда-то. Ведь еще была категория храмов, которые были условно закрытые. То есть уполномоченный делал все для того, чтобы этот храм закрыть, но не закрывал по каким-то причинам. Священника там часто не было, он не утверждал кандидатуры, иногда архиерей мог кого-то продавить, да. И вот часто вот такие вот, часто это были дальние села, неперспективные, которые там планировалось ликвидировать в рамках той же хрущевской, другой, вернее, хрущевской кампании по ликвидации неперспективных деревень и сел, и вот туда периодически их отправляли. То есть, насколько я понимаю, духовенство, если приход закрывало, достаточно скрывали, достаточно тяжело переживало вот этот момент, потому что они понимали, что сейчас, возможно, придется уехать куда-то далеко, и где будет совсем тяжело.
Ну, и нужно еще понимать, что много было уже священников в возрасте в этих приходах, которые были, ну, пенсионного, скажем, возраста, и они просто потом доживали свое время в этом селе. Причем, ну, скажем так,
служить они не могли.
Пенсионного какого-то тоже на тот момент ничего не было, да, поэтому, ну, может быть, нелегально не могли.
Советскую пенсию они получали какую-то, самую минимальную, или не получали?
Нет, советская пенсия, она вот священники, как бы, да, это вот уже постсоветская, как бы, эпоха, это вот новое время, да, а там была как бы патриархия, она на определенном моменте платила свою пенсию, по-моему, 2 рубля за год службы священнику, да?
Немного совсем.
Да, то есть, ну, в зависимости от того, сколько он прослужил.
40 лет послужил, ну, там 80 рублей пенсии.
Да, а если 2 года?
А если 2 года? Нет, ну, если он уже пожилой в возрасте.
Но он, может быть, поздно рукоположился, ведь потому что, например, уполномоченные, они охотно давали согласие на рукоположение кого?
Пожилых.
Да, старых людей, которые без образования, например, и архиерей, ну, чтобы закрыть какие-то вакансии, он тоже на это часто должен был идти.
Да, это интересное время, еще бы про него поговорить в каких-то разных аспектах. Я думаю, что мы это сделаем. Сегодня мы благодарим Алексея Александровича Федотова, доктора исторических наук, профессора Ивановского филиала Института управления, за эту беседу. Мы сегодня поговорили о периоде, о котором не так часто говорят. Там много, мы даже с Алексеем Александровичем уже этот период затрагивали, когда про владыку Амвросия Щурова говорили, про архиепископа Амвросия Щурова, который возглавлял Ивановскую епархию с 70-х годов до 2006 года. Но я думаю, что мы с вами еще как бы какие-то аспекты затронем, может быть, в частности какие-то про ивановские реалии поговорим. Это интересно, действительно очень интересный период, о котором мы не очень много знаем, потому что как-то вот мы всегда привыкли. Вот 30-е годы, понятно, большой террор, репрессии. А вот после войны тоже что-то происходило, но вот как происходило, мы уже не так хорошо себе представляем, хотя это время там наших бабушек, дедушек, время, которое не так далеко от нас отстоит, уже послевоенное время. Я вот помню не старых ветеранов, да, войны, помню совсем не старого дедушку своего, который воевал. Вот. Это время, которое от нас отстоит недалеко, и, конечно, о нем интересно говорить. Спасибо большое, Алексей Александрович, приходите. Спасибо. К нам. Да, прощаемся, всего доброго, будьте здоровы, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».